«Арзамас» представляет курс «Мир Анны Ахматовой». Эпизод 4. Ахматова. «Тоска по мировой культуре». Рассказывает Роман Тименчик.
В творчестве каждого поэта, наверное, есть стихи более важные и менее важные. Так, во всяком случае, кажется читателям. Но есть формальный признак, по которому мы делим стихи поэта на две части. Те, которые поэт сам предназначил для печати, которые датировал, которые довел до окончательного, канонического, как принято иногда говорить, текста, и завизировал этот текст, и поставил дату окончания работы над ним. А есть стихи, которые остались в рабочих тетрадях поэта, в набросках, в черновиках, когда рядом на листе бумаги существует несколько вариантов одной строчки, окончательный поэт не выбрал. Это как бы такие экспромты, заготовки на будущее. В случае, когда мы хотим войти в поэтическую систему поэта, в каких-то случаях нам эти стихи бывают даже важнее окончательно отделанных стихов, ну, как принято иногда говорить, с установкой на шедевр. Я об одном из таких стихотворений поздней Ахматовой хотел бы поговорить подробнее. Именно благодаря тому, несмотря на то, и благодаря тому, что оно как бы незавершенное, как бы случайное, и насколько мы можем судить, изучая рукописи Ахматовой, никогда ею при жизни к печати не предназначавшаяся. Я сказал поздней Ахматовой. Так получилось в истории русской поэзии XX века, что существует несколько поэтов, которые, как выразился один критик, они занимают в поезде русской поэзии два плацкартных места. Это поэты, у которых есть ранний и поздний этап. То есть физически, физиологически у каждого долгоживущего литератора есть раннее и позднее творчество. Но здесь речь идет о чем-то более драматическом, о чем-то более сюжетном, о конфликте двух этапов поэтического пути. Отношения между этими двумя периодами творчества, между ранним и поздним, могут иметь и более драматические взаимоотношения, представляя собой некоторый сюжет судьбы поэта. Если и не сам поэт драматизирует эти отношения, себя раннего и себя позднего, то очень часто за него это делают читатели. У некоторых поэтов читатели делятся на два полухория, на две партии. Одна из них – сторонники и поклонники раннего поэта и разочарованно, а то и брезгливо относятся к его позднему творчеству. Бывает, что и наоборот. Бывает, что и сами поэты отчасти откликаясь на эти читательские предпочтения, полемически противопоставляют им значимость своего позднего творчества. Так было и с Пастернаком, который, как вы помните, говорил о том, что всякий поэт, в том числе и он сам, должен, разуверясь во всех своих прошлых находках и удачах, впасть в неслыханную простоту, как в ересь. Так было с Мандельштамом, который, как мы знаем из свидетельств его воронежского периода жизни, раздраженно относился к поклонницам его стихов из камня, и чем более эффектных, чем более светских стихов, тем больше гнев Мандельштама вызывала эта любовь читателей. Так было с Ахматовой, которую по сей день многие читатели 60-х годов осуждают за позднюю лирику, говоря, что она перемудрила, она ушла от ослепительной простоты почти фольклорных текстов 10-х годов, от словесного жеста в сторону каких-то фантазий, туманностей, чуть ли не возвращалась к поэтике эпохи символизма и так далее, и так далее. И, конечно, один из самых интересных примеров такого поэтического слома и диалога двух створок поэтического творчества – это Николай Заболоцкий. Николай Заболоцкий, прошедший путь от ослепительных, неимоверных, ни на что не похожих в русской поэзии столбцов, гротескных, изобретательных, не поддающихся имитации, несмотря на всю заразительность этих стихов, к дидактичности, к сознательной, немножко стилизованной простоте, к некоторой нравоучительности своих последних стихов 50-х годов. А стихотворение Ахматовой, которое я бы хотел в этой связи рассмотреть, повторяю, незавершенное, случайное, полузабытое ею, находится в одной из ее записных книжек. Оно написано летом 1961 года. Она сближает каламбурно название цветка, всем известного цветка, окружающего нас в здешней и особенно питерской флоре, такого веселого чернобархатного «Виола триколор», она сближает с одним из крестильных имен, принятых в русской традиции. Этот цветок Ахматова называла «подглядыватели». Вот этот цветок, он, как бы так сказать, больше всего годится на роль подглядывателя, соглядатая, постоянно подстерегающего, значит, тайные любовные помыслы. Стихотворение такое. «И анютиных глазок стая бархатистый хранит силуэт, словно бабочки улетая». Зачеркнуто, исправлено. «Это бабочки улетая, им оставили свой портрет». Вот такой стиховой набросок. Через какое-то время, возвращаясь к этому стихотворению, Ахматова дописывает его и пишет. «Ты другое, ты постыдился быть, где слезы живут и страх, и случайно сам отразился в двух зеленых пустых зеркалах». Когда мы начинаем вглядываться в это стихотворение, вглядываться в систему отражения этого стихотворения, мы видим, что оно устроено как бесконечное, уходящее в толщу, в культурную толщу отражение. Дело в том, что образ бабочек, похожих на летающие анютины глазки, Анна Ахматова впервые прочитала в молодости у писателя, любимого писателя ее молодости, но и любимого писателя всего ее литературного поколения. Это Кнут Гамсун. Кнут Гамсун, проза которого научила пишущую русскую молодежь той поэтике, которую потом, спустя два десятилетия, она с удовольствием, с узнаванием обнаружила в стилистике Хемингуэя. Поэтика недоговоренности, поэтика многозначительности, поэтика умолчания, то, что покрывалось такой ключевой эмблемой стилистики Хемингуэя – айсберг, да? Поэтика подводной части айсберга. А когда в 20-е годы Анна Ахматова стала заниматься творчеством своего покойного мужа, своего литературного спутника, казненного Николая Гумилева, она стала перечитывать те книжки, которые когда-то читал Гумилев, в поисках источников его образности. Она довольно много нашла, но по пути она вдруг обнаружила, что когда она читала рассказы Эдгара По, что уже у По встречается вот этот образ бабочки, похожей на цветок виола триколор, на анютины глазки. Но и у Эдгара По это тоже было цитатой из французского поэта XVIII века. Так Ахматова для себя обнаружила такой закон литературной бесконечности, закон того, что всякая находка, всякая литературная находка имеет своих предшественников, уходит куда-то в глубину европейской культуры, а иногда и не только европейской, потому что как раз один из спутников ее жизни, очень важный человек по ее биографии, ассириолог Владимир Казимирович Шилейко, как раз запомнился всем собеседникам тем, как он моментально устанавливал типологические соответствия между поэзией модернизма, русского модернизма XX века и вавилонскими, возрожденческими, далеко разнесенными во времени и в культурном пространстве текстами. Шилейко же тогда и научил Ахматову такому афоризму, который она потом повторяла, когда стала обнаруживать удивительное совпадение в своей поэме «Без героя», афоризму, который гласил: «Область совпадений значительно шире и богаче области заимствований». Когда-то друг Ахматовой по литературной школе и по литературной юности Осип Мандельштам на вопрос о том, что такое акмеизм, такое загадочное слово, действительно не получившее должного теоретического обоснования и вообще не развернутое, не успевшее развернуться, заклеванное критикой за свою надуманность, неудачность, скороспелость. Когда в 30-е годы его спрашивали, что такое был акмеизм, он говорил, что это была тоска по мировой культуре. Вот эту тоску по мировой культуре Ахматова делает стержнем своих поздних стихотворений. Там дело не в любви, как сама Ахматова сказала тоже в одном из поздних стихов, «Ты как любовь была», а, впрочем, там тут дело вовсе не в любви. Ее поздние стихи, да, обращенные к какому-то лирическому адресату, да, о женских переживаниях и так далее, о всех тех фирменных психологических находках Ахматовой, которые она сделала в 10-е годы, но вообще стихи о том, что такое стихи, как рождаются стихи, как они существуют от века где-то и как они приходят на перо к вынувшим счастливый жребий поэтам, которым дано к этой бесконечной эстафете, к бесконечной веренице вот словесных перекличек словесных находок прикоснуться. Но, конечно, Ахматова не была бы Ахматовой, если бы в этом стихотворении, как во всех других ее стихотворениях, не было бы заложено загадки. Загадка, отчасти о которой я уже сказал, уже заключается в первой строчке. «И анютиных глазок стая». Отражение начинается с того, что анютины глазки, конечно, отражают имя автора этого стихотворения, а слово «стая» фонетически кодирует имя адресата этого стихотворения. Он носил имя Исайя.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.